Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне «Эхо». У микрофона Юлия Хловест, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Здравствуйте. И сегодня на нашей политической кухне руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Законодательном собрании Пермского края, член комитета по бюджету, член временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи Олег Постников. Олег Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну вот в современной политике ЛДПР достаточно активный участник всех политических процессов, не только на федеральном уровне, но и относительно с недавнего времени, я бы так сказала, в региональной политике. И вот в прошлом созыве, на мой взгляд, фракция ЛДПР как-то не очень громко заявляла о себе. Скажите, с чем это связано? Это усиление региональной повестки, которая идет от Центрального комитета? Или это вот здесь такая развернута работа и по привлечению молодежи, и более какая-то такая вот активность развернута?
Я бы так сказал, на самом деле, это... Вот мое нелюбимое слово «сорняк» на самом деле, но это правда, потому что это запрос был и общества, и политической партии, и того, что сейчас происходит и в политической жизни, и в общественной. А с одной стороны, партия ЛДПР – это очень молодая партия, потому что молодежь активно ищет выход своим и социальным, и политическим амбициям. И мы понимаем, что ЛДПР, и знаем, это один из тех социальных и политических лифтов, который помогает молодежи влиться в общественную жизнь, в общественно-политическую жизнь. С другой стороны, есть четкое понимание руководства партии ЛДПР, который не только Владимир Вольфович Жириновский, конечно, это наш мозг, это наш руководитель. Есть потребность руководства систематизировать работу, чтобы каждое отделение во всех субъектах, во всех 85 субъектах, у нас даже есть, несмотря на разные слухи, и отделение в Чеченской республике, чтобы эта активная жизнь была видна. Не только в отчетах центральный аппарат, мы все, партии делаем все региональные отделения всех партий отчеты и в Минюст, и в Избирком, и, естественно, в свои центральные аппараты. И поэтому вот так совпало, что в прошлом году получилось, что молодежь, как говорится, захотела взять власть в свои руки, попробовать, что это такое. С другой стороны, была потребность центрального аппарата. Вот я не хочу сказать, что болото, но вот тот застой, который наблюдался в жизни...
Ну, немножко взбудоражить.
Взбудоражить, да.
Партийную жизнь в регионе.
И как бы я не буду врать, это правда, да, и руководство довольно тем, что происходит сейчас в крае у нас. И самое главное, и наши партийцы довольны, что мы стали заметны как партия. О нас говорят, и в основном это за счет тех инициатив, которые исходят от работы фракции в законодательном собрании. Поэтому так совпало, что все вместе, и это дает и новый стимул, и жизнь, чтобы фракция называлась именно фракция ЛДПР в законодательном собрании, а не просто какое-то собрание депутатов. На самом деле...
Ну, тем более 4 человека, это уже...
5 человек,
да, это да. Уже 4 новых. 4 новых, да. И один, который повторно избрался.
Да, Алексей Владимирович избрался повторно, Золотарев. Поэтому, с одной стороны, это хороший пример и показатель, как бы наш проводник в регламент, потому что регламент – это очень сложная штука, и на первой паре я сам сталкивался с регламентом, что многие вещи, и это было видно, если взять расшифровку сейчас законодательных собраний или почитать, что там происходило. Многие вещи я делал так, как привык делать в бизнесе, как привык делать на производстве, как привык делать в медиа. Это не так. И как раз... Золотарев Алексей Владимирович показал нам, что есть понятие регламент, есть понятие определенной процедуры, и поэтому...
Уже было легче как-то вот осваивать все эти новые
для себя.
Да,
появился тот канал, который помогает молодой крови влиться в правильное русло законотворческих инициатив, так бы сказал.
Ну вот вы уже начали говорить, по сути дела, о функционале членов вашей фракции. Если Алексей Владимирович Золотарев стал таким проводником в жизни законодательного органа региона, то какой функционал может быть у остальных членов фракции? Кто, например, отвечает там, за работу с Центральным комитетом? Ну, понятно, что вы, может быть, кто-то еще.
Я понял, да.
Кто отвечает за координацию деятельности в краевом парламенте, за какое-то общение с другими фракциями?
У нас у каждого депутата есть свой жизненный опыт, свой бэкграунд, как говорят, кому-то понятен слово определение жизненного опыта, кому-то бэкграунд. И у каждого есть определенный накопленный опыт. Ну, то есть Игорь Николаевич Орлов, мы все знаем, это силовик, это тот человек, который отвечает за взаимоотношения с силовыми органами, со структурами, который отвечает за безопасность. Он это знает, он это рыба в воде. И это наш проводник, скажем так, с точки зрения безопасности и так далее. То есть мы все консультации идем к нему, разговариваем. Но и не надо забывать, что наши депутаты избирались от определенных территорий. И я думаю, сейчас все, что происходит в Лысеве, в том числе вот благодаря деятельности Игоря Николаевича, именно благодаря, потому что все равно мы прежде всего должны беспокоиться о жизни своих избирателей. Мы избирались не только от Перми, а жизнь есть на самом деле. Я с этим сталкиваюсь, я как-то вот прожил там сколько там, 50 лет, я думал, жизнь только в Перми. И так смотрю, мои друзья думают и окружение, что жизнь только в Перми. Нет, ребята, жизнь за пределами Перми, и она активна, и она должна
бурлит,
развиваться.
Бурлит, на самом деле.
Я думаю, жители Лысьвы, в том числе, благодарны Игорю Николаевичу, вот благодаря за те изменения, которые сейчас там происходят, активная жизнь, там сейчас все на поверхность, все так актуализируется. Значит, еще у нас от Чусового Наталья Сергеевна Луканина избиралась и активно ведет свою работу там, и я тоже помогаю, потому что все-таки она женщина, и нелегко, и надо понимать, что у нее опыт, она экономист прежде всего, то есть она с точки зрения экономики, я с точки зрения политических процессов, медийки смотрю, и мы вместе с депутатом Григоренко от нашей фракции входим в рабочую группу по ТСР города Чусовой.
Да,
я хочу сказать, это что очень любопытная вещь, да, у нас там депутаты в этой рабочей группе, которые вот утверждены главой района господином Беловым, вот только депутаты от нашей фракции. Мы приезжаем,
это,
постоянно работаем.
Это какая-то преференция? Да? В смысле, он мог выбирать, или вы,
нет, мы
ваша фракция
там
сделала предложение?
Очень, опять же, мы возвращаемся к регламенту. То есть в свое время, когда вот пришло понимание, что правительство, что нужно строить работу по принципам проектного офиса, мы сделали свои заявки в правительство, которые на тот момент при прошлом правительстве были благополучно отвергнуты. И у нас оставался выход один. То есть заходить не через правительство Пермского края, а заходить непосредственно с территории. Мы обратились к господину Белову, просим принять нас как депутатов законодательного собрания для участия в работе проектной группы вот именно непосредственно на территории. Во-первых, мы знаем некие законодательные вещи и нормативы, которые не знают, скажем, депутаты земского собрания и те представители... Вот,
которые входят в эту рабочую
группу. В эту группу, да, местные, городские, представители городской власти и районной. Живо идет работа, там на самом деле очень серьезный большой объем работы, и мне нравится все, что там происходит, вплоть до того, что мы вместе принимали участие там по анализу того, что предложили дизайнеры по разработке нового, скажем так, логотипа именно ТСР, территории и так далее, и так далее, и так далее. Работа
объемная. Ну вот смотрите, сейчас уже первый резидент в этой территории появился уже,
да,
так скажем, маховик вот этот закрутился, территория опережающего социально-экономического развития. Дальше у вас вот как у депутатов вышестоящего законодательного органа по сравнению с земским собранием, есть ли какие-то мысли, что там дальше,
да,
нужно, может быть,
на самом
законодательно
деле, это
сделать?
Вот для понимания, что такое рабочий комитет территории ТСР города Чусовой, это живой организм, который стоит из живых людей, которые встречаются, обсуждают текущие проблемы. Есть определенный план, график, то есть вопросы по нему, решения и так далее, и так далее, и так далее, включая там разработку разных нормативов, как выйти из одной ситуации с помощью закона, там, ну, вопросы кадастровые, много-много-много-много-много вопросов, и мы накидываем, обсуждаем, естественно, есть обратная связь и работа с правительством главы района и участников ТСР. Это такой механизм для того, чтобы все-таки сделать так, чтобы территория была привлекательна для инвесторов. Это самая главная проблема. И те, кто сейчас слышит вот нас, на самом деле я бы хотел обратиться к ним, чтобы они присмотрелись. Часовому, Клямина, к площадке, потому что действительно там будет готовая инфраструктура, она уже готовится. То есть приезжайте, ставьте заводы, ставьте свое производство, создавайте рабочие места, получите колоссальные налоговые льготы. Я думаю, у нас отличная дорога до Часового, но ехать туда... Я вот езжу постоянно каждую неделю, не по разу иногда. И зимой езжу в том числе в выходные, чтобы покататься на лыжах, а в остальное время езжу, чтобы работать. И для меня это уже как стал третий любимый город. Первый, естественно, Кизел, где я школу закончил. Второй, Пермь, где я всю жизнь свою проживаю. И вот третий, это Часовой. Мне нравится этот город, люблю его.
А какие проекты и инициативы, может быть, из предвыборной программы ЛДПР перешли в план текущей работы фракции?
Мы... Скажем так, громко говорили о фитобезопасности Пермского края. Я об этом поговорю чуть позже. Второе, мы говорили об инвестпривлекательности Пермского края. Вот сейчас мы готовим уже на осенней сессии. У нас есть готов законопроект и целая программа мероприятий по инвестпривлекательности Пермского края.
Особенно То есть она с конкретными шагами, это именно инициатива вашей фракции?
Да, она разрабатывается. Мы консультируемся, естественно, с правительством. То есть все шаги обсуждаем. Потому что мы понимаем, что нельзя вот сразу предложить законопроект. Давайте делать. Ну, во-первых, почему мы должны делать, правительство будет вопрос второй, а как это делать? Поэтому мы консультируемся, постоянно работаем на контакте, и я думаю, что у нас впереди большое будущее, потому что приготовлено очень много мероприятий в рамках этой программы, потому что самое главное, инвесторов беспокоит, это их защита от неблагоприятных факторов. И у нас разработаны меры, мы это постепенно сейчас дорабатываем, приводим к красивому культурному виду и будем это выносить на пленарное заседание законодательного собрания. У нас масса подготовлена законопроектов по патриотическому воспитанию. То есть, скажем так, нашей кадушке много всего. То есть то, что сейчас известно стало, это программа фитосанитарной безопасности. То есть там есть два пути. То есть первый – это через Государственную Думу, и мы работаем с нашими депутатами, в том числе от нашей партии, то есть наша фракция подготовила предложение, чтобы сделать программу фитосанитарной безопасности такой же, как и программу ветеринарной безопасности. К сожалению, сейчас у субъектов нет права в рамках вот существующих нормативов проводить мероприятия по защите от сорняков и так далее.
Мы чуть-чуть попозже об этой программе, потому что у нее такое уникальное название, очень говорящее. Я сначала вот о чем. У вас депутат вашей фракции Игорь Орлов, в общем-то, по инициативе его была создана группа по вопросам общественной безопасности и противодействию коррупции.
Да.
Вот о ее работе, о работе вообще фракции в этом направлении можете что-то рассказать?
Да, на самом деле мы постоянно собираемся и обсуждаем эти вопросы, потому что у нас есть программа партии, в которой четко забиты основные положения по борьбе с коррупцией. И, естественно, мы смотрим и на наших совместных собраниях фракции, как вот те или иные предложения, программы применить в нашей жизни с учетом тех факторов, которые сейчас существуют. То есть и я думаю, что у нас и так вот получилось так, что когда был Игорь Николаевич в правительстве, сложилось реноме у Пермского края, что он один из сильнейших регионов по вопросам безопасности. То есть это система видеонаблюдения, и вот эти роботы-полицейские, и дирижабли, да, то есть кому-то это казались такие это проекты так... непонятные, но...
Несерьезные.
Несерьезные, да. Но если мы возьмем мировой опыт, то есть система видеонаблюдения это вот мощнейший фактор для того, чтобы, найти все-таки тех людей, которые, совершают какие-то преступления, это своеобразная защита от намерений. Потому что если ты садишься в такси или в машину, и у тебя будет табличка, что уважаемый такой-то, такой-то господин, или господа, обращаем ваше внимание, что все ваши действия контролируются системой видеонаблюдения. Но это очередной, скажем так, посыл и мотив, чтобы не совершать это преступление. У нас, на самом деле, у фракции есть очень много предложений. Я думаю, что впоследствии нам еще как фракции вот в этом составе работать 4 года, я надеюсь, потом еще и дальше. Во-первых, это основные принципы, это расширение принципов одного окна в работе с гражданами, электронными обращениями. Это уменьшение числа чиновников, сроки и количество согласований. Это электронное слежение за документооборотом в госучреждениях, потому что эти все вещи ведь не открыты. Это обеспечение прозрачности закупок и аукционов. Например, вот мы говорим, что, с одной стороны, ФЗ-44 – это хороший законопроект, и я его тоже поддерживаю. Но когда я выезжаю, или представители нашей фракции в крае работают, когда на местах, угу. То есть я знаю, что вот у Александра Викторовича Григоренко много очень обращений, там и в Гремячинске, и в Губахе, и в Кизеле, о том, что этот закон иногда... переворачивается на местах так, что он становится одним из факторов коррупциогенности. И тут можно много о чем говорить. Поэтому у нас есть предложение, есть намерение. И вот хорошо, что Игорь Николаевич возглавляет эту группу, потому что есть возможность общаться с представителями других фракций. Я хочу сказать, что язык общения очень конструктивный. Все понимают, что это надо, что это необходимо. И поэтому... Там, скажем так, момент согласования очень короткий. То есть, в отличие, как скажем, от работы в других комитетах и группах, потому что где больше задействованы какие-то либо финансовые интересы, либо политические моменты, здесь все абсолютно на понимании.
Я знаю, что внимание вашей фракции было приковано и в том числе к акционерным обществам, да. С участием края, да, и в том числе корпорации развития Пермского края. Вот сейчас вы эту работу продолжаете, то есть каким-то образом отслеживаете, как там тратятся средства, возвращаются ли они в бюджет?
Да, мы отслеживаем эту работу и на постоянном контакте с правительством, потому что, скажем так, этот вопрос не решен до конца. У нас остаются акционерки, которые ничего не приносят, там, ну, прибыль там 7 миллионов рублей, по-моему, за последние. Планируемая прибыль в этом году от тех акционерных обществ, которые существуют. Но я хочу сразу сказать, что вот новое правительство сразу взялось за... Ну, это мы видим по Перми второй. Вот, РВ Пермь. Uh-huh. Небезвестное uh-huh. предприятие, да? Что там все это завертелось, вплоть до мер прокурорского надзора и реагирования прокуратуры. То есть я думаю, что и дальше это будет развиваться. То есть мы обращаем на это внимание. С другой стороны, если возвращаться в тот же часовой, пока не существует таких нормативов, есть такие моменты, когда без акционеров с участием, скажем так, вложения и собственности Пермского края или там муниципалитета не обойтись. Но надо это стараться делать так, чтобы не возникало коррупциогенных моментов. Поэтому мы за этим очень следим. Мы смотрим, и наши предложения, и в том числе по правкам в бюджет на вот этот 17-й год, как раз касались и акционерок и так далее. То есть мы поставили, добились того, что вопрос об акционерных обществах, о нормах отчисления дивидендов все-таки были приведены к федеральному
федеральной востребованности. То есть можно сказать, что это заслуга вашей фракции?
Да, абсолютно. Ну, я хочу сказать так, что об этом все говорили, в кулуарах все об этом говорят. Все обсуждают.
Но до каких-то предложений конкретных, да. Которые были бы обличены там, в виде поправок к законопроектам.
Да, этого не было. Ну и мы живем в тех реалиях, что осознаем, там было одно правительство, сейчас другое. В рамках того правительства об этом было принято молчать, фракция большинства. Все понимали, но молчали. А кто мог сказать? Только мы.
Одна из самых таких животрепещущих проблем – это жилищно-коммунальная сфера, она очень проблемная. Да. Вот в этой сфере, ну, я знаю, что вы предлагали расширить льготы тем собственникам, льготы, вернее, некоторым собственникам, которые вносят платежи в фонд капремонта.
Ну, я хочу сказать так, что вот какие мы предполагаем конкретные меры поддержки? Это, uh-huh. во-первых, ну... Так вот, общие мазки широкие, но в них есть истина. Это, во-первых, раздать желающим землю под строительство, вернуться к практике жилищно-строительных...
жилья.
Да, угу. Вернуться к практике жилищно-строительных кооперативов. То есть, если мы к первому говорим, раздать землю под строительство, да, мы, если говорим, что нет в Пермском районе земли, ну, там, куда-нибудь дальше заедь, за 150 километров на север, на юг есть эта земля. И, например, программы по предоставлению многодетным семьям земли, во многих районах Пермского края выполнено, потому что земли этой достаточно. Да? Второе – это вернуться к практике жилищно-строительных кооперативов. Люди сами все построят. Дайте им только землю, льготы. Ну и вопрос, конечно, подключения к инфраструктурам. Это вот там, если мы будем говорить о застройках, вот о многоэтажном строительстве, то есть основное, что самое дорогое, это, конечно, вопрос подключения к коммуникациям. То есть говорим о том, что необходимо выдать суды на строительство жилья. И вместо управляющей компании все-таки создать госструктуру. Почему? Еще раз объясняю. То есть
вместо
опять...
управляющих организаций, да. которые сейчас управляют да. жилфондом.
Ну, мы же понимаем, что это основной инструмент для того, чтобы присвоить деньги граждан.
Население.
Население, да. Я вижу, что работа в этом направлении ведется, и сейчас все вносимые предложения и создание структур внутри правительства направлены на то, чтобы уменьшить вот этот фактор коррупциогенности. Но в идеале, ну, скорее всего, это не вопрос, не на уровне субъекта мы это не решим, надо выносить на более высокий уровень. Но мы понимаем, что законодательное собрание может быть не может быть, а является
инициатором
законотворческой инициативы для Государственной Думы, то есть мы можем войти, и если никто не будет говорить, то ничего не будет. А если мы будем говорить об этом, что давайте вот такой законопроект выдвинем, пусть рассмотрит его на заседании Государственной Думы от имени законодательного собрания Пермского края. Во-первых, мы, если это будет принято, мы лавры получим, что Пермский край, вот он. Во-вторых, естественно, что если это войдет в жизнь, то да.
Это что касается сферы ЖКХ. Но вот смотрите, вы сейчас такими широкими мазками показали, что вы предлагаете фракции ЛДПР и вообще какие инициативы существуют вообще в партии. Но вот какую-то конкретику, когда, то есть уже проработанные какие-то инициативы, которые вы, скажем, мы пока не говорим о смешанной системе, о том, что вы уже собираетесь, об этом мы поговорим после перерыва, а вот именно уже то, о чем мы говорили, то есть какие-то проекты вот зреют в недрах фракции.
Я бы не хотел сейчас вот говорить какие-то вещи, раскрывать, скажем так, наши карты, но мы работаем со многими фракциями. И тут надо понимать, есть понятие так партийной этики, партийной дисциплины и так далее. Много факторов, регламенты, о котором я говорил. Есть политика в законодательном собрании, я свое видение сейчас говорю. Это такой момент очень такой тонкий. И где-то передавить нельзя. Если вот сейчас скажу, что мы готовим такую инициативу, представители партии большинства, которые у нас, скажем так, пекутся о населении и проявляют заботу, это правильно, это хорошо.
Перехватят эту инициативу.
Да, то есть мы же понимаем, что дороги кто у нас ремонтирует, кто у нас благоустройством дворов занимается. Вот поэтому, если мы сейчас расскажем, о чем-то я сейчас расскажу, то она, законотворческая инициатива, во-первых, может не пройти, блокироваться, но потом в другом виде податься другой фракции. Это нормально. Но вот я сейчас скажу, да, например, мы сейчас подготовили законопроект, который войдет, вот, будет рассматриваться в августе с представителями фракции КПРФ, о том, чтобы увеличить период, скажем, рассрочки для предпринимателей, для мелких предпринимателей, когда они берут в аренду или выкупают государственное имущество, которое вот им необходимо для работы. Вот предусмотреть период, это до 7 лет. Раньше было, то есть сейчас существует норматив до 5 лет, мы до 7 лет, чтобы дать возможность вот мелкому и среднему бизнесу все-таки деньги и силы тратить на налоги, на зарплаты и вообще на свою деятельность. Но у нас вот...
А хватит ли при этом, просчитывали ли вы возможности бюджетные? Хватит ли, как бы, ну это же все равно возвращение
денег? Во-первых, у нас индивидуальных предпринимателей мелкого и среднего бизнеса не так много в Пермском крае, к сожалению. Но это одна из форм, скажем, поддержки и поощрения вот их, чтобы они, ну, приступали к работе. Если мы говорим, будем о том, сколько приходит денег в бюджет Пермского края от индивидуальных предпринимателей, там смех и грех, там 2-3%, ну, может быть, 4%, но это ни о чем. То есть мы будем рассматривать другие субъекты Российской Федерации или даже, ну, говорить о других странах, то, ну, лучше не сравнивать, я так скажу, потому что
то печально. Есть сначала, на ваш взгляд, нужно поддержать малый и средний бизнес, а уже потом требовать от него отдачу.
Да. А как мы можем требовать? Потому что встречаешься, когда с избирателями, когда представители фракции встречаются, когда к нам приходят на приемы, они даже уже не ходят, индивидуальные предприниматели или мелкие бизнесмены, они понимают, потому что, ну, на уровне субъекта это какие-то мелкие, можно шажки предпринять. Всем что надо? Оборотные средства, то есть какие-то льготные кредиты. Да, у нас есть программы, но о них почему-то мало они знают. То есть и подключаюсь, например, я как руководитель фракции, иногда общаюсь с правительством, где взять эти кредиты, где взять эти оборотные средства под низкие проценты и так далее, и так далее, и так далее. А уровень донесения информации, к сожалению, пока еще очень маленький. Поэтому это одна из инициатив, которые вот в ближайшее время. Есть еще ряд инициатив, то есть налоговых и так далее. Я пока не буду просто раскрывать.
Хорошо,
то есть,
и так уже раскрыли, в общем-то, да. И так уже могут эти инициативы перехватить. Но будем надеяться, что они перехватят.
Нет, не перехватить, а вот жизненно правильные, скажем так, востребованные инициативы по логике некоторых депутатов. Я их понимаю и не осуждаю. То есть они должны заходить от определенной фракции. Да, это правильно.
Хорошо, мы будем следить за пленарными заседаниями законодательного собрания, за работой вашей фракции. Я напоминаю, что сегодня на политической кухне руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников. Мы прервемся на короткую паузу. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хловест, за звукорежиссерским пультом Мария Зоева. Сегодня на нашей политической кухне руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края, член комитета по бюджету Олег Постников. Олег Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну вот там много мы уже поговорили о работе, в смысле то, что касается работы фракции именно ЛДПР в законодательном собрании, но тем не менее остались очень такие практические вещи, потому что фракция ЛДПР пользуется, ну, наверное, можно так сказать, в отличие от своих предыдущих, так скажем, коллег в краевом парламенте, вы пользуетесь площадкой ЗАГС Собрания не только как некой такой дискуссионной, что ли, оппозиционной, но и вполне конкретной инициативы предлагаете. И вот уже, несмотря на то, что, опять же, вы говорили, что не все инициативы озвучиваете, но, тем не менее, вот законопроект о применении в муниципалитетах смешанной системы выборов депутатов вы уже планируете внести в августе на рассмотрение законодательного собрания. Давайте вот поподробнее об этом законопроекте, об этих изменениях.
Да, предысторию расскажу. Как мы возвращаемся к работе вот, и связи с центральным аппаратом. У нас сейчас деятельность партии. Я просто знаю, как происходит у других партий, в том числе «Единой России». Не к ночи будет помянут. Не-не, все нормально. Вот, слава богу. У нас хорошие отношения с партией «Единая Россия». Я знаю, как сейчас происходит в текущий момент взаимоотношения центральных органов и региональных. У нас все это сделано, скажем так, ну, то, что мы называем цифровая экономика. У нас все абсолютно, все онлайн. То есть у нас есть определенный сервис, где все законотворческие инициативы, предлагаемые субъектами, выносятся на обсуждение.
Всех рекотделений?
Да, всех субъектов. Мало того, мы получаем те инициативы, которые планируются фракцией в Госдуме. И у
то
нас
есть такая сеть практически
получается? Да, консолидированная,
получается.
В том числе видеомосты, видеоконференции всех 85 субъектов возможны. То есть очень такой, очень хороший сервис. Так вот, получилось так, что во многих субъектах уставы городов стали меняться в сторону того, чтобы вообще уходить от смешанной системы выборов. И как раз вот эта вещь была поднята на одной из видеоконференций субъектов, и мы консолидированно, ну, не все, но многие фракции законодательных собраний субъектов занесли эту инициативу в свои представительные органы, в том числе и мы. А я объясню, почему мы это занесли и почему это нам необходимо для Пермского края, да и вообще для страны. Так громко сказал, но на самом деле для Пермского края очень важно. Опять мы возвращаемся к тому, что жизнь – это не только Пермь, плюс-минус 70 километров, дачный регион, и плюс Краснокамск и Добрянка. Пермский край – это, как мы понимаем, край с численностью населения там около 4 миллионов, да? То есть и больше. Край тысячу рек, как я говорю, очень красиво. И в каждом из городов Пермского края жизнь, может быть, она чуть медленнее, чем в Перми. Может быть, там не хватает каких-то культурных, спортивных мероприятий. И мы задумались, а почему их не хватает? Вот потому что вот на самом деле там не живут как в патриархате, как в 19 веке, скажем, утром работа, вечером церковь и дом. Нет, там живут такой же жизнь, такие же люди. И обеспечиваем им цифровую доступность к интернету, обеспечиваем телепрограммы, обеспечиваем цифровое телевидение, радио, обеспечиваем прессу. Мы не обеспечиваем им выход их, большинству молодых людей, выход их энергии и ответственности за то место, где они живут, за ту малую родину, вот именно за то, что называется патриотизм.
А поскольку молодые очень активны, они, не видя вот такого выхода, числе, они предпочитают уезжать из своих территорий.
Многие, у нас сейчас Пермь, скажем так, она не теряет статус миллионника именно за счет того, что люди приезжают к нам из городов Пермского края. Но мы возьмем, например, там Кизел, да, в котором жил в начале 90-х годов, там около 36 тысяч, сейчас стало 7 тысяч человек. Это к примеру просто говорю, uh-huh. Мы можем Чусовой взять, мы можем Лысьвы взять, все равно там убыль идет. Можем и села взять, да, не только города, Кунгур возьмем. Кто-то говорит о том, что это связано с тем, что сокращаются рабочие места. Сокращаются предприятия в силу экономических причин и так далее. Да, это тоже правда, это верно. Но где те молодые инициативные, которые создадут эти рабочие места? Они уезжают. А уезжают, потому что нет возможности этим молодым активным, которые хотят работать, как-то влиять на жизнь в своем городе, формировать бюджет, смотреть, как тратится этот бюджет, тратить единую субсидию, которую они получают от края. Ну, поэтому мы и говорим, что необходим выход энергии вот этих молодых, в том числе и посредством смешанной системы выборов. Трудно молодому человеку, вот, который активный, там его знают, может, друзья, как активного, там 10, 20, 100 человек даже в городе, это очень много для маленького города, там численность населения 10 тысяч человек.
То есть смешанная система, давайте поясним для наших слушателей, это и по одномандатным округам, и по партийным спискам.
Это возможность выбраться в депутаты представительных органов местного самоуправления. А не только вот как я иду, там такой-то, такой-то Василий Иванов, представитель партии там ЛДПР или любой другой. Но и возможность, то есть, когда люди приходят на избирательный участок и голосуют за партию, то есть, какая партия сколько наберет, в зависимости от количества выбранных голосов, получить определенное количество мест в представительном органе. Вот. Когда просто пройдет Василий Иванов, которого знает 100 человек в этом населенном пункте, там 10 тысяч человек возьмем, за него проголосуют именно эти 100 человек, именно как за Василия Иванова. Потому что не все знают, что он хороший человек, он такой предприимчивый, активный, он знает, как надо жизнь сделать удобной в этом населенном пункте. И поэтому у него нет возможности. Он так один раз на выборы пойдет, за него 100 человек проголосует по одномандатной системе, два раза, а потом ему просто надоест, он уедет. Где он осуществить свои возможности и реализует их. У нас есть такой пример в Суксуне, такой Саша Кулаков есть, он в Перми даже работал. Он сам из Суксуна, вернее так, он из Перми работал здесь на телевидении, просто частный пример, уехал, купил себе дом, ему нравится этого малая родина Суксун, купил дом, он пошел на выборы, и что? Нет, и парень сейчас живет в Екатеринбурге, он отличный мастер, он реставрирует мебель деревянную, он на все руки прикладной. Он мог бы же так же и в Суксуне, в том числе приносить, сделать центр...
Пользу
и центр притяжения денег и какой-то это... А сейчас, Суксун потерял еще одного хорошего парня, скажу так. Даже целую семью, там все равно он не один там.
Как вы думаете, коллеги из других фракций поддержат эту вашу инициативу?
Мы обсуждали это и с коллегами, и из других оппозиционных фракций, и Владимиром Кузьмичем Корсуновым я обсуждал, ему это тоже идея кажется правильной, во-вторых, и с фракцией «Справедливая Россия». Они поддерживают, потому что понимают, что жизнь, она в тех городах, там в Юсьве, в Юрле, в Кудымкаре, и там есть люди, которые знают, как им жить.
А с «Единой Россией» вы обсуждали?
Да, есть тоже люди, которые понимают и поддерживают. Да, но мы понимаем, что есть понятие фракционной дисциплины, и мы даже обсуждали с некоторыми главами районов и поселений, которые тоже понимают, что да, это выход из той сложившейся ситуации, которая сейчас происходит, что молодежь уходит из городов. Правильная позиция, я считаю, тоже, что когда нам говорят представители других фракций, другой фракции, о том, что все-таки должны быть в представительных органах сильные хозяйственники. Я согласен. Но откуда берутся сильные хозяйственники? Либо их завозят, там вот завод, где акционеры из Москвы, да, в Лысьево, например, да, туда завозят сильных управленцев, сильных людей, хозяйственников, их либо из Москвы, либо из Екатеринбурга, из Перми сейчас завозят, даже из Березняков завозят, вот это. Но мы понимаем, что вот те люди, которые вот сильные хозяйственники, выросли, да, в этой местности, они либо из 90-х годов, мы все понимаем, что такое 90-е годы, у них свой менталитет, свой способ решения проблем.
Свой стиль. Стиль. Я бы даже сказала.
Вот. А новым-то где сильным? Новые всесильные хозяйственники уезжают из этих поселений. И вот как раз эта возможность смешанной системы – это вырастить из тех, которые, ну, может быть, молодой предприниматель, у него, может быть, там два киоска, или наоборот, он фермер какой, у него хозяйство фермерское. Помимо того, что он живет будет жить со своей проблемой своего фермерского хозяйства, он еще будет жить проблемами села, где он депутат. И он будет знать, и в том числе, и понимать, почему вот так происходит в селе жизни, не так, и влиять как-то. Может быть...
И с другой стороны, у этой истории есть другая сторона. Ведь если партии будут поддерживать там на местах каких-то, как вы говорите, сильных, умных, да, перспективных ребят, то есть у этих ребят появится возможность общаться, скажем, вот в рамках даже пусть одной партии, а у вас это вот, как вы только что рассказали, это прям целая сеть, где все оцифровано, в смысле, да, имеется доступ к разным региональным делениям, то есть получение колоссального опыта.
Да, и это и колоссальный опыт, и... Если мы говорим о нашей фракции, то у нас все представители на местах. Мы получаем вот наказы именно в том числе и от представителей нашей партии на местах. То есть о некоторых законотворческих инициативах, потому что мы на контакте постоянно.
И тогда уже никто не сможет упрекнуть партии, что они в межвыборный период не работают. То есть если есть у кого-то желание, да, я имею в виду партии, там, фракции, значит, они будут работать в территориях и как раз выращивать
просто
себе кадры.
Да, есть стереотип о том, что, например, оппозиционные партии, чем они занимаются в межвыборный период, это вредительством, да. Ну, есть такое мнение, что я буду скрывать, потому что я с этим постоянно сталкивалась уже на протяжении года, то есть, что мы оппозиция, мы только вред приносим, мешаем работать. Нет, ребят, мы не мешаем работать, мы направляем взгляд на какие-то вещи, которые, может, замылены для них.
У нас буквально пара-тройка минут остается. Вот насчет вреда, да, и пользы. Есть у вас законопроект ЛДПР против сорняков и вредителей. Значит,
против сорняков.
Да, против сорняков, но вот можно буквально это как бы воспринимать, такое грозное очень название, но на самом деле его суть такая тоже. Опять же, вы взяли проблему, которая очень долгое время не решалась в Пермском крае.
Я думаю, это будет законотворческая инициатива не только от фракции ЛДПР, это будет общая наша, может быть, даже общепарламентская. То есть мы сейчас это активно обсуждаем. Это действительно проблема. Они, ну так...
Давайте поясним, что это подпрограмма обеспечения фитосанитарного благополучия, да, Пермского края к уже действующей госпрограмме развития сельского хозяйства.
Но эта госпрограмма у нас действует до 2020 года. Времени мало осталось. Мы надеемся, что это будет 9-я подпрограмма, которая позволит и обеспечит меры защиты полей от сорняков. И,
ну, мы видим, чтобы не зарастали земли, чтобы они вовлекались,
да,
в оборот.
В оборот, да, в том числе, потому что мы, если посмотрим даже программу главы края Максима Геннадьевича Решетникова, у него там по АПК стоит программа введения в дополнительный оборот 20% земли. Ну, это одна из мер. Да, то есть, вводя в оборот земли, мы, естественно, уходим от сорняков, но это... То есть это вот коррелирует, это вот параллельно, то есть и поэтому, если говорить о вредительстве, какое действительство, мы наоборот говорим о том, что, ребят, ну вот надо вместе двигаться в этом направлении, чтобы наша земля обрабатывалась, потому что сейчас не обрабатывается практически половина земель, которые обрабатывались там 20 лет назад.
Когда вы планируете внести вот эту подпрограмму?
Я думаю,
ЗАГС собрание.
Мы уже будем обсуждать на осенних сессиях, устраивать совещание нашей временной рабочей группы по агропромышленному комплексу и устойчивому развитию территории вместе с фермерами, представителями правительства и так далее. Дальше это выльется в нормальный законопроект, и уже в следующем году, я надеюсь, мы будем жить в том числе и по этой подпрограмме. Но это надежда, я не знаю, то есть как это все случится.
Жизнь покажет.
Да.
Спасибо. Напомню, что на политической кухне сегодня был руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Законодательном собрании Пермского края, член комитета по бюджету Олег Постников. Олег Сергеевич, спасибо, что пришли. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. До свидания.